день. В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. Александр Генис – известный писатель, путешественник и кулинар, объездивший полмира. 50 лет почти он живет в Америке, но при этом ни на один день не расставался с русской культурой. Ему удается существовать в этих двух мирах. Сейчас, особенно в последние два года, когда так много людей покинуло Россию, людей читающих и смотрящих, каждый из нас может немножко ощущать себя таким Генисом, но без такого огромного опыта, как у Александра. Вот почему я надеюсь, что наши беседы за этим столом, эти застольные беседы, если переводить «table talk» на русский язык и использовать выражение Плутарха, я надеюсь, что эти беседы послужат кому-то уроком, опытом, подскажут некий «modus vivendi», способ выживания в этих непривычных и странных условиях, когда дом остался позади. Библиотека, любимые фотографии, вид из окна, прогулки и вообще привычки. И нужно входить в новую систему координат. Александр Генис будет нашим главным и постоянным гостем. Возможно, мы будем приглашать кого-то еще, потому что в гостях часто бывают несколько человек за столом. Ну а гости начинаются, как правило, с расспросов пришедшего и хозяев о том, что новенького, какая новость на устах. Наша программа не политическая, а культурная и с обзором каких-то общественных важнейших событий. Но политика неизбежно, подобно водяному знаку, просвечивает во всех наших беседах, чаяниях, воспоминаниях, радостях и горестях. Александр, что новенького?
Здравствуйте, Иван. В первую очередь, спасибо за добрые слова. Я надеюсь, что нам всегда будет о чем поговорить. Во всяком случае, за те многие десятилетия нашей дружбы и знакомства мы всегда находили интересные темы. Я думаю, что мы их время найдем. Ну, я слышал, что новости печальные приходят из России. Речь идет о том, что запрещают книги иноагентов. Я чувствую, что я возвращаюсь в свою молодость, и опять приходит время спецхрана. Как вам-то живется, к такому же книжнику, как и я, с такими новостями?
Да, это, конечно, с одной стороны, драматическая новость, с другой, какая-то трагикомическая. Потому что все это уже было. Вот глава Комитета по культуре Государственной Думы Елена Ямпольская призвала запрещать книги не только в магазинах, это уже произошло некоторое время назад, но теперь и в библиотеках. То есть действительно возвращение спецхрана в нашу жизнь. Ровно 100 лет назад Надежда Константиновна Крупская, которая как бы курировала культурные, библиотечные и прочие такие общественные начинания, она издавала проскрипционные списки. Это было и в 23-м году, и в 26-м, и в 30-м, и затем много раз после. В эти списки попадали самые разные авторы. И русские модернисты, и западные классики, и, конечно, все, от чего хотя бы чуть-чуть веяло религиозностью. В этих списках запретных книг были и Коран, и Талмуд, и Евангелие, и романы исторические, написанные монархистами и просто с религиозным духом, чего там только не было. Были там и сказки Чуковского, между прочим, которые Крупская называла «билибердой» и «бессмыслицей». Попался в этот список и сборник рассказов Михаила Булгакова «Дьяволиада». И о Булгакове, я надеюсь, мы с вами сегодня, Александр, и поговорим. Но сперва я хочу сказать о реакции самого пролетарского из всех мыслимых писателей, классика Максима Горького, как он отозвался на распоряжение Крупской. Горький тогда сидел за границей в Италии и прочел в меньшевистском журнале «Социалистический вестник», прочел статью с анализом и с перечнем запрещенных авторов. И Максим Горький не сдержался и разразился письмом в адрес Ромена Ролана. Вот что он ему писал, я прочитаю. «Дело в том, что жена Ленина, человек по природе неумный, едва ли нормальный психически, составила индекс контрреволюционных книг и приказала изъять их из библиотек. Лично для меня, человека, который всем лучшим своим обязан книгам и который любит их едва ли не больше, чем людей, для меня это хуже всего, что я испытал в жизни, и позорнее всего испытанного когда-либо России. Несколько дней я прожил в состоянии человека, готового верить тем, кто утверждает, что мы возвращаемся к мрачнейшим годам Средневековья. У меня возникло желание отказаться от русского подданства, заявив Москве, что не могу быть гражданином страны, где законодательствуют сумасшедшие бабы. На совести Горького это не политкорректность. Вероятно, это было бы встречено смехом, завершает свое письмо он, и, конечно, ничего не поправило бы. Конечно, ничего не поправило бы. В этом списке, как я сказал, был и Булгаков со сборником рассказов. Давайте перейдем к нашей следующей рубрике, которую мы назвали «Фабрика кино». Ведь недавно, несколько дней назад, Александр, вы были, как это назвать, на коллоквиуме, на конференции, на круглом столе в Колумбийском университете в Нью-Йорке, где обсуждался самый громкий и совершенно заполонивший все социальные сети, по-моему, по читательской и зрительской реакции, фильм «Мастер и Маргарита» американо-российского режиссера Михаила Локшина. И вы принимали там участие в дискуссии, не так ли?
Вы знаете, это было большое событие, потому что устроенный просмотр в Колумбийском университете, благодаря усилиям Марка Липовецкого, который сумел создать в Римановском институте Колумбийского университета своеобразный клуб, которого давно не хватает нашей эмигрантской общине в Нью-Йорке. Хотя, конечно, все это было по-английски, потому что там много студентов и профессоров. Но просмотр был очень интересный, в очень качественной копии, что важно, потому что все смотрели этот фильм в краденой версии. В краденой версии видно было, какие-то черные фигуры ходили, и самое сильное впечатление произвела реклама, которая каких-то казино с страшными какими-то женщинами. Это было гораздо страшнее, чем «Бал Воланда», точно. Но тут, слава богу, без рекламы все обошлось, и фильм прозвучал так, как он должен был быть. Показан со всеми картинками, со всеми замечательными изобретениями. И очень интересный был разговор с режиссером, который мне чрезвычайно понравился. Это, в общем, еще молодой человек, 42 года, у которого все впереди. И прежде чем говорить о фильме, я скажу немножко об обсуждении этого фильма. Знаете, что у меня произвело самое сильное впечатление? Его спросили, как он работал с цензурой. Вот давайте вслушаемся в то, что он ответил. В 21-м году фильм был готов. В 21-м году он, в принципе, уже был снят. Его спросили, ну а как же цензура? Говорит, не было никакой цензуры. Не было ни одного цензурного замечания. 21-й год. 3 года назад еще была видимость нормальной жизни. И это так странно звучит сейчас. И кажется, что это какой-то другой век был. Но это как бы такой, знаете, 1113 год. Серебряный век, когда цензуры нету, когда можно делать, что хочешь. Он сказал, никто мне ничего не говорил, никто ничего не спрашивал. И только когда он уже выходил на экраны, тут началось, поскольку это было уже после начала войны, начались цензурные придирки. Но он сказал, что он сумел все это дело отстоять, видимо, потому что деньги были потрачены. И фильм вышел в том виде, в котором он хотел его показать. Никоим образом не было никаких удавок. Это последний реликтовый такой объект цензурной культуры в России. Фильм всем понравился. Американским студентам, профессорам, аспирантам. Все были в восторге. Интересно другое, что там был человек, наверное, 200. И все читали книгу и не один раз. Это говорит о том, что «Мастер и Маргарита» – это главное событие не только в русской, но и в зарубежной литературе, когда говорят о России, то «Мастер и Маргарита» представляет всю русскую литературу. Не «Война и мир», как хотелось бы, может быть, не «Братья Карамазовы», как я думал, и даже не Солженицын, а именно «Мастер и Маргарита» – самая популярная книжка. Ее любят читать, потому что она интересная, прямо скажем. И главное, что она, по-моему, смешная. Это комический роман, в том числе. Это философский роман, это мистический роман, но это и комический роман. И вот это единственная моя претензия к фильму заключается в том, что из фильма исчез юмор. Там нету ничего смешного. И те попытки юмора, которые были, они ну как-то не играют, не получается. И вы знаете, я зануда редкая, поэтому я посчитал, сколько было просмешек в зале. 2. По-моему, это маловато для Булгакова, которого все знают наизусть. И все любят обмениваться репликами из этого гениального романа.
Но простите, можно задать вам вопрос? Вам показалось ли, мне кажется, что я угадываю, что иностранное происхождение режиссера, хоть он и русский по своим корням и по своей культуре, все-таки сыграло вот эту вот шутку. Юмор не считывается у Булгакова людьми, которые выросли в разных контекстах.
Нет, я не согласен с этим. Дело в том, что, во-первых, конечно, я не знаю, какой он американец, говорит он без акцента на том и другом языке. Вырос в Америке, но он вырос и в России тоже. Он окончал Московский университет. И он говорит по-русски. И мы с ним беседовали уже после окончания этого просмотра. Мы с ним болтали в лифте, который был окрашен в совершенно идиотские цвета. Это было такое впечатление, что мы спустились в лифте в ад, потому что были ярко-оранжевые стены, как будто бы полыхал ад. И мы с ним быстро подружились, и он оказался очень обаятельным, симпатичным и очень русским человеком по культуре, потому что мы сразу нашли общий язык и общие шутки.
Но... Тогда в чем же причина отсутствия юмора?
Не ошибка, это решение режиссера. Все время говорят, что этот фильм поставлен по мотивам. Это не экранизация, по мотивам. Я совершенно с этим согласен. Это правильно, так и надо делать. Потому что была уже Бортко экранизация, которая достаточно точно шла за романом. И это абсолютно новая идея. Два набора персонажей. Есть писатель, есть его возлюбленная, есть мастер, есть Волан, которые не являются персонажами романа, а не героями фильма. И это, конечно, разные вещи. И они поэтому говорят на разных языках. Интересно, что Волан говорит по-русски, а вот тот иностранец, с которым встречается Булгаков в фильме, говорят по-немецки друг с другом. Я спросил у режиссера, почему вдруг Воланд, который прекрасно говорил по-русски до этого, вдруг переходит на немецкий. Он сказал, для того, чтобы отличить одного Воланда от другого. Для того, чтобы отличить иностранца, который приехал в Россию, от того Воланда-дьявола, который является персонажем книги. По-моему, это разумный ответ. Но что же случилось с юмором в фильме? Мне кажется, режиссер сознательно выбрал любовную историю. Любовная история не терпит юмора, потому что это романтика, это любовь, это трагедия. Это не подходит сюда, все эти проделки шутов Воланда. Но мне кажется, что это решение сознательное, оно может быть оправданное, но у меня все равно есть претензии к этой идее, потому что представим себе пьесу «Ревизор». И вот ставят ревизора как угодно, переносят в другое время, в другое общество, все что угодно. Но представим себе, что в «Ревизоре» нету юмора, нету смеха. Как говорил Гоголь, смех – один из положительных героев пьесы, да? И вот без смеха я «Ревизора» представить себе не могу. А я видел, между прочим, «Ревизора» в самой авангардной постановке, которая может быть. Конечно, меня не поверите, но я видел «Ревизора» в постановке Мирхольда.
На пленке?
Нет. Каким образом это произошло? Студенты и профессора американского университета нашли записи репетиции и поставили этот спектакль. Это было уже лет 40 назад. Оф Бродвее. Они поставили этот на английском языке, конечно. Но постановка вся была мизансцена, декорации. Все было сделано по Мирхольду. И это было необычайно смешное зрелище, должен вам сказать. В крохотном театрике, я посчитал, было 41 место в театре.
С биомеханикой?
Там были всякие шутки, конечно, да-да-да, все как бы это было в 20-е годы. Там заканчивалась пьеса таким образом. Все герои пьесы становились в хоровод и курили огромные трубки. И эти трубки покрывали дымом всю сцену. И в конце концов мы ничего не видели, потому что остался один туман. Короче говоря, это было потрясающее зрелище, и я до сих пор вспоминаю с восторгом. Так что мне кажется, что как «Ревизор» без юмора – это не «Ревизор», так «Мастер и Маргарита» – это, конечно, обидное исчезновение смешного. Но фильм производит сильное впечатление в любом случае, уже потому, что декорации его... Об этом много было разговоров во время встречи, во время нашей панели, как говорят в Америке. Потому что режиссер очень тщательно изучал всякие истории архитектуры. И он сказал интересную вещь. Он говорит, что так выглядела бы Москва, если бы не было войны. То есть Вторая мировая война не дала осуществиться этим безумным проектам, которые там в фильме осуществили. И все заговорили о том, что это, конечно, живо напоминает Берлин Шпеера, который тоже не остался, не сохранился, но это были очень похожие архитектурные идеи.
И про которые он говорил, Гитлер, он говорил, что архитектура Берлина, Третьего Рейха, должна быть такая, что даже ее развалины должны выглядеть величественно.
От всех развалин остались только берлинские фонари. Вот все, что Шпеера, все его монументальные проекты, они остались несколько фонарей. Все, что осталось.
В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. Александр, я не могу не спросить вас, а как же евангельская линия, такая важная? Почему-то все сосредоточиваются слишком часто на сатирической Москве, но евангельская, самая поэтическая. Мне кажется, что лицо у Булгакова в тот момент, когда он писал евангельские сцены, озарялось каким-то совершенно другим светом, религиозным или каким угодно другим. Но он был другим человеком в этих главах.
Я бы не сказал. Дело-то всем в том, что это все соединено. Это симфония. И в этом отношении замечательно, что как переплетаются эти части. В этом заключается гениальность романа, в том, что он состоит из трех частей. И единственное, что общее для всех трех частей, это роман, сам роман, который является главным героем этого фильма. Я об этом писал еще в своем дипломе в университете, когда-то я писал «Властелин Маговит». Так что в данном случае я и согласен с режиссером, который сделал роман главным персонажем тоже. Но библейская линия, она необходима еще и для того, чтобы конструкция романа правильно держалась. Этот роман – один из самых идеально построенных книг в нашей литературе, потому что злу противостоит добро, но они вместе работают. Это полюса одного мироздания. Воланд и Йешуа – это два полюса, две колонны, на котором держится мир. И один не может без другого. Помните, как Волан говорит, что это не по моей части, да? Добро – это не суда. По-моему, это очень здорово. В фильме мне показалось, что эта несущая конструкция библейская, она не работает, потому что можно ее, честно говоря, и вычеркнуть из фильма, и ничего не изменится.
Но нельзя вычеркнуть из романа.
Из романа нельзя вычеркнуть ни одного слова, в этом его и прелесть. Но интересно и другое, что там существует очень много языков в фильме. Латынь, арамейский. Редко мы слушаем арамейскую речь, правда? Хотя бывало. В фильме Мела Гибсона про Христа все идет на арамейском языке. Но и там он играет достаточное количество иностранных актеров. И режиссер сказал, что он думал, что это будет международная сенсация. Но он не сказал сенсация, но дал понять, что он рассчитывал на то, что участие иностранных актеров и живой сюжет и все прочее это сделает фильм иностранным, в том числе, а не только русским. Но сейчас, конечно, я спросил, какая судьба фильма за границей. Он тяжело вздохнул, потому что фильм принадлежит России. И непонятно, с одной стороны, ничего русского не хотят на Западе. С другой стороны, ничего русского, приходящего из путинской России. Потому что на самом деле Чайковского никто не отменял, чтобы Путин не говорил. Но с одной стороны, не хотят русское кино, а с другой стороны, его и не пустят. То есть это довольно печальная судьба. И сейчас идут какие-то легальные разборки, и неизвестно, чем это кончится.
Давайте поговорим о другом писателе. И у нас есть такая с вами придумана рубрика «Книга у изголовья». Что мы читаем, что мы перечитываем. У изголовья обычно не так, как на письменном столе. У изголовья книга любимая, которая требует отдохновения, ты никуда не спешишь и так далее. Давайте поговорим об Андрее Синявском. Тем более, что на «Радио Свобода» недавно прошла премьера. Народный артист России Александр Филипенко впервые за полвека, вдумаемся, впервые прочел главу из «Прогулок с Пушкиным» Абрама Терца Андрея Синявского. Радио «Свобода» в 70-е годы не отважилось пойти против той стены, которую выстроили традиционалисты, и не дали пустить это всякие шуточки озорные, всякую похабень про Пушкина, как они говорили об этой замечательной, остроумной, глубокой книге, в которой автор, безусловно, любит Пушкина. Вы ведь хорошо знали Синявского, Александр.
Да, конечно. Я не просто знал Синявского, я преклонялся перед ним. Он мой кумир, учитель, наставник. И я до сих пор не могу поверить в свое счастье, когда я крашеный гривой волос, 25 лет, приехал первый раз в Париж, и тут же подошел к Синявскому. И он меня принял, он одобрил, подарил мне книжку, которая лежит у меня в изголовье, прямо сейчас с дарственной надписью. И с тех пор мы дружили до самой его смерти, и каждый раз дружили, это сильно сказано, он был намного старше и невероятно несравненно умнее. Но тем не менее, он очень по-доброму относился ко мне, и каждый раз, когда они с Марией Васильевной приезжали в Нью-Йорк, они часто останавливались у нас, и мы сидели за обедом, и обязательно начинался какой-нибудь спор, причем шум возникал мгновенно. Я выходил на кухню, чтобы принести супницу, в это время уже за столом бури гремели, но не Синявский, это Марья Васильевна. Синявский был тихим человеком, как это ни странно, казалось бы, такой хулиган. На самом деле он был скромным, тихим и очень милым человеком, его все любили.
Передо мной лежит фотография, от которой исходит не только свет, не только радость, но и звук, и шум. Это фотография, где вы с вашей женой Ириной и с Андреем Донатовичем в каком-то университете где-то на юге Соединенных Штатов, правда? И вы все смеетесь. Вы помните этот кадр? Чему вы там смеетесь?
Это был Стэнфорд, университет не на юге, а в Калифорнии.
На юге Америки.
Так, на западе мы считаем.
Окей.
И Синявский был приглашен туда, провел несколько месяцев в Стэнфорде. И там была устроена конференция. Я читал свой доклад. Синявский сидел в первом ряду. Вообще, это довольно страшно, когда герой твоего выступления сидит и смотрит прямо на тебя. Тем более, что, как мы знаем, Синявский был косой. И никогда непонятно было, на кого именно он смотрит. Я всегда говорил, что смотрите в один глаз, а не в другой. Но доклад ему понравился. Не об этом речь. Идем мы с этого доклада втроем. И я рассказываю, что недавно я был в Москве и был на рынке. Там ничего удивительного нет, потому что какую бы страну я ни приехал, первым делом иду на рынок, потом в музей. Где вещи, которые показывают национальное достояние страны. И там стояла какая-то такая, знаете, настоящая деревенская старушка и продавала молоко. Я говорю, бабушка, откуда молоко? Она говорит, из Рязани. Я говорю, это как я. Я ведь тоже в Рязани родился. Она посмотрела на меня сурово и сказала, не похож. И когда я рассказал Синявскому эту историю, он, как Абрам Терц, страшно засмеялся. Его это очень развеселило. Но вы правы, действительно, у изголовья у меня книжки, которые у меня лежат, такой горой, что однажды они свалятся и меня похоронят. Но это все обычно не новые книги, а те, которые я перечитываю. Наверное, уже пришло мое время перечитывать больше, чем читать. И я перечитываю Синявского с сознательной целью. Дело в том, что 6 июня, день рождения Пушкина,
225 лет.
Юбилей. Моя издательница и старинная подруга Елена Шубина в издательстве редакции Елены Шубиной выпускает переиздание двух книг Синявского «Прогулки с Пушкиным» и «В тени Гоголя». Я считаю, что это замечательное событие, потому что Синявский как-то, мне кажется, последние годы о нем подзабыли. И, во всяком случае, он не находится в центре внимания. А сегодня, по-моему, это необычайно важно, потому что это и есть та самая свободная литература, которую он, собственно говоря, и начал. Он сам себе говорил, что я другая литература, альтернатива советской литературе был то, что писал Синявский. И меня попросили написать предисловие к этому изданию, что я и сделал с огромным наслаждением. Это огромное предисловие, 40 страниц. И там, знаете, ради этого я перечитал Синявского с Карандашовым, с заметочками. И это было наслаждение читать, потому что Синявский, кроме всего прочего, он, конечно, концептуалист, он, конечно, замечательный литературовед, но это не литературоведение, это литература о литературе. Это то, о чем я мечтал всю жизнь писать. Именно так. И в этом отношении это настоящая словесность, чистая и беспримесная. Вот, понимаете, это литература определения. Вот сказано было веселое имя Пушкина, но с этим не поспоришь, правда? И вот у Синявского таких вот фраз миллион. Я наугад могу назвать. Ну, например, «Пушкин шел не вперед, а в бок». Вот эта фраза, которая достойна диссертации, правда? Или поэму «Руслана Людмила» – это написано в стиле старославянского рококо. Это вторая диссертация, правда? Или поэзия – это реликт литургии. Это уже по богословию диссертация, правда? Реликт литургии. Как это у нас сказано?
И глубоко, да. Проницательно. Ну, хорошо, у вас есть объяснение загадочного эффекта, явления, феномена. Почему так много русских людей и читателей не принимают этой книги? Они что же, лишены слуха? Они не слышат, как Синявский обожает Пушкина, знает его вдоль и поперек, как он интерпретирует его необычайно свежо. Вы можете объяснить?
Потому что они не читали дальше 17-й страницы, на которой написано «Пушкин вошел в русскую литературу, бежал на эротических ножках». Вот дальше этого и не пошло. Вы знаете, я ведь хорошо помню все эти скандалы. Я жил в Америке тогда, и я помню статью «Прогулки хама с Пушкиным», которая была напечатана в новом журнале.
Роман Гуль.
Да. И я помню всю эту ненависть, потому что Пушкин – это святой. У меня есть товарищ американский писатель, который не говорит по-русски. И он сказал, что его русская жена запрещает ему произносить слово «Пушкин», потому что это святое имя, которое иностранцы не имеют права произносить. И он даже на письме пишет «Пушкин как еврея Бога». П-N, чтобы не кощунствовать. Вот такое отношение у нас к Пушкину. Но я бы не сказал, что Синявский фамильярно относится к Пушкину. Ничего подобного. Никакой фамильярности там нету.
Конечно.
Там тщательное расстояние. И только дважды. Знаете, я только что перечитал каждую страницу страшно внимательно. Всего два раза мы узнаем, где эта книга написана. что она написана в Дубравлаге. Второй раз это упомянуто в конце, и написано Дубравлаг. То есть он поставил место написания этой книги. А первый раз проникает одна фраза, вот эта лагерная. Синявский пишет: «Старый лагерник мне говорил, что Пушкин, зная свою мать, всегда имел при себе два нагана». Вот это то, что Синявскому страшно нравилось, потому что он обожал фольклор в любом виде.
И поэтому он писал своей жене из лагеря: «Машка, здесь так интересно». Он попал в свою стихию.
Знаете, это замечательно то, что зэки его уважали. Наш начальник, друг, товарищ мой, Юрий Гендер, сидел вместе с Синявским в лагере. И он рассказывал, что Синявский не сбрил бороду, хотя ему в КГБ всячески велели сбрить бороду, он отказался. И за это зэки его уважали. А в чем это выражалось? В том, что все смотрели кино в лагерном клубе, сидя на скамье, а Синявскому предоставили отдельный стул. Ты царь, сиди один. Замечательная история, правда?
Замечательно. Александр, наша завершающая рубрика «У нас в Нью-Йорке». Расскажите, что в Нью-Йорке происходит?
Ну, в Нью-Йорке происходит, конечно, много всего. Весеннее Нью-Йорк проснулся, и только что была Пасха, на которой был парад шляп. Знаете, это самое замечательное дело в Нью-Йорке, потому что все с ума сходят по этим шляпам и устраивают целые выставки у себя на голове. Не только у себя, например, у своих детей и собак. Все собаки тоже ходят в шляпах в этот день. Я не пропускаю никогда этот праздник. Он начался в середине 19 века еще и всегда идет. Причем интересно, что когда становится экономическое положение тяжелое, то этот праздник особенно шумный и важный, потому что когда женщина не может купить себе новое платье, она покупает себе новую шляпку. Так было еще в 19 веке. Но если говорить о моих личных друзьях, то я был недавно на дне рождения. Знаете, не каждый раз такое бывает. Это моя подруга Лариса Фрумкина, которая часто участвовала в наших передачах. Она кулинар, она историк, она учительница. И главное, что она была много лет экскурсоводом по музею Метрополитен. Знаете, какой день рождения был? 90. И вы бы видели, как она плясала на этот день рождения. Как она наготовила для гостей кучу еды. Это такой праздник. А почему я об этом вспомнил? Это частное дело, конечно. Но вы знаете, сегодня возраст – это самая политическая, политически важная тема, которая обсуждается в Америке буквально каждый день. Потому что сегодня идут на выборы президента два человека преклонного возраста. Так мы считали, в всяком случае, раньше, что такое преклонный возраст. Правда? Но люди, которым под 80 или за 80, это вот Трамп и Байден. И вопрос старости стал актуальным и политическим. И вот глядя на Ларису Фрумкину, я думаю, что, ну, может, старость – это еще не конец всего на свете. Может, старость – это третий континент, который мы открыли заново и еще не успели освоить. Однажды я, не так давно, мы были в музее. И Лариса имеет право приводить гостей в дни, когда закрыт музей. Вообще не можете себе представить, что это такое – быть в закрытом музее, где все пусто. И ты чувствуешь себя, как мумия из египетского зала, которая встала и пошла по музею смотреть. Я бы, честно говоря, предпочитал такую вот посмертную версию своей жизни – быть мумией Метрополитен.
Видели кино, видели. Или представляем.
И Лариса, мы с ней гуляли, у меня уже ног не осталось. Она говорит: вы знаете, старая я стала. 5 часов в музее уже устала. Так вот, я когда это подумал, что, может, я все-таки пойду голосовать за Байдена, не боясь его возраста.
Вы слушали подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Режиссер выпуска Юлия Голубева, вел разговор Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Испанский след в истории декабристов. В Мадриде завершилась научная конференция, посвященная испанской либеральной революции 1820 года. Акцент был сделан на ее международном значении, в частности, влиянии на революционные события в Латинской Америке, Португалии, Италии и Греции. Был затронут и вопрос о воздействии испанских событий на движение декабристов в России, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Тема влияния испанской революции на декабристов, 200-летие восстания которых будет отмечаться в следующем году, не нова. Об этом писали, к примеру, такие российские и советские историки, как Павел Милюков, Семен Ланда, Ольга Орлик, а также зарубежные исследователи, к примеру, профессор Джорджтаунского университета, знаток истории России Ричард Стайс. Однако в российских учебниках и в большинстве статей на эту тему почему-то об Испании даже не упоминается. Выдвигается довольно общая формулировка, мол, на мировоззрение декабристов, участвовавших в заграничном походе для разгрома Наполеона, повлияло знакомство с жизнью в государствах Западной Европы. И это при том, что, к примеру, академик Евгений Тарли высказывался однозначно. Он писал: «Смело можно утверждать, что именно Испания стояла в центре внимания будущих декабристов». До Тарли аналогичную мысль выдвигал уже упомянутый Милюков, а затем и Стайс, который, в частности, отмечал: «Испанская революция и ее уроки стали моделью для русских революционеров-декабристов». Что же позволяло исследователям делать подобный вывод? Почему, казалось бы, столь далекая страна вдруг привлекла внимание россиян? Чтобы ответить на эти вопросы, следует в первую очередь познакомиться с событиями, происходившими в тот период на Иберийском полуострове, рассказывает историк Хосе Мария Эркаль.
Идеи эпохи просвещения пришли в Испанию из Франции в 18 столетии. Поначалу они поддерживались местной монархией, испанскими бурбонами. Тем не менее, когда во Франции разразилась революция, Испания ее осудила и выступила за сохранение в соседней стране абсолютистского строя. Позднее Мадрид стал проводить политику заигрывания с Францией, уже наполеоновской, что имело для него катастрофические последствия. Испания оказалась оккупированной французами. Наполеон захватил королевскую семью, заставил короля Карла IV и его наследника Фердинанда отказаться от престола. Вместо них он усадил на трон своего брата Жозефа Бонапарта. Последний обосновался в Мадриде, опираясь на многочисленную французскую оккупационную армию. Народ Испании его не принял. Началась война против захватчиков с участием как армии, так и партизан из народа. Сопротивление французскому вторжению получило название «Войны за независимость». Борьбу возглавили испанские патриоты либеральных взглядов. В разгар войны они сформировали свое временное правительство. Это правительство созвало Кортес и парламент в Кадисе, южноиспанском городе, который не был захвачен французами. Кортесы разработали и приняли в 1812 году первую в Испании конституцию. Депутаты констатировали, что старый абсолютистский режим, существовавший при Карле IV, уже не способен ни управлять страной в мирное время, ни возглавить сопротивление захватчикам. Вместе с тем они признали законным королем Фердинанда, удерживаемого во Франции, полагая, что, вернувшись в Испанию, молодой король согласится на конституционную форму правления, разделит власть с Кортесами.
Россия сразу же признала легитимность кадисских Кортесов, несмотря на их антиабсолютистский характер. Испанские военные, участвовавшие в походе Наполеона на Россию и сдавшиеся в плен, были одеты в русские мундиры, вооружены и отправлены на кораблях в распоряжение Кортесов для дальнейшей борьбы с французами. Разумеется, все это делалось не из-за сочувствия испанским либералам, а из-за желания поскорее покончить с Наполеоном. Что касается либерализма, то отношение к нему официальной России было отрицательным. Но события в Испании еще целое десятилетие будоражили Европу, в первую очередь людей, передовых для своего времени взглядов. Историк Хосе Мария Эркаль продолжает.
После поражения Наполеона и ухода французских войск из Испании, король Фердинанд VII возвратился в качестве приверженца конституционной монархии. Но высшая аристократия и церковь уговорили его отменить конституцию и восстановить старые порядки, что он и сделал. Начался шестилетний этап абсолютизма, сопровождаемый политической нестабильностью и расправой над сторонниками конституции. Затем наступило так называемое либеральное трехлетие. Фердинанд под нажимом либералов-военных, взявших в результате революции верх над абсолютистами, был вынужден принять конституционную форму правления. Однако уже в 1823 году произошел новый поворот в испанской политике. Король с помощью консервативного альянса европейских монархий, так называемого Священного Союза, восстановил абсолютистский режим. Фердинанд умер в 1833 году, обладая неограниченной властью.
Испания пользовалась в те времена особым вниманием в российском обществе. Сначала ввиду своей упорной борьбы с Наполеоном, затем из-за бурных событий в ее внутренней жизни. Все происходившее в этой стране, как свидетельствуют письменные источники, в том числе материалы следствия, проведенного властями после восстания декабристов, постоянно обсуждалось его участниками. Взять хотя бы переписку Сергея Трубецкого, несостоявшегося диктатора декабристов, высказывания Никиты Муравьева, Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола и других. К примеру, полковник Пестель утверждал, что именно упорное нежелание испанского короля признавать Конституцию заставило его задуматься о совместимости подобного документа с монархией и сделало из самого полковника республиканца. Некоторые другие декабристы рассуждали о необходимости цареубийства в случае отказа монарха пойти на ограничение своей власти. Ну а историк Стайс отмечает, что испанская конституция интересовала декабристов особо, и что такие документы, как «Русская правда» Пестеля и проект конституции Муравьева, опирались на испанский образец, а иногда и прямо заимствовали оттуда различные формулировки. Что же представляла собой Кадисская конституция? Рассказывает юрист Карлос Эррерас.
Основным положением Конституции стало установление принципа народного суверенитета, согласно которому народ рассматривался как носитель верховной власти. Ну а королевская власть отныне была не от Бога, как раньше, а предоставлялась монарху народом, то есть в стране утверждалась конституционная или парламентская монархия. При этом население получало свободу, которых оно ранее не имело. Речь шла, к примеру, о свободе печати. Теперь ни церковь, ни король, ни какая-то иная структура не могли подвергать цензуре книги по политическим или религиозным мотивом. В Конституции появляется термин «общественное мнение» или «мнение народа». До этого люди безмолвствовали, у них не было возможности высказываться. Было введено и юридическое равенство, ведь ранее примерно половина населения подчинялась региональным, а не общегосударственным законам. Их устанавливала в своих владениях титулованная знать, она же назначала судей. Теперь все население должно было подчиняться одному и тому же законодательству. Конституция отменяла пытки, которые применялись некоторыми органами дознания, использовавшими к тому же добытые под пыткой сведения в качестве доказательств в суде. Утверждалось право на образование. Начальную школу отныне должен был иметь каждый испанский муниципалитет.
Известно, что испанская конституция принималась на острове Леон вблизи Кадиса, осажденного французами. Таким образом, остров на время стал бастионом испанского либерализма. Декабрист Рылеев предлагал единомышленникам использовать этот опыт и в случае чего захватить Кронштадт, чтобы превратить его в русский Леон. Любопытно, что при обысках, которые проводились после разгрома восстания декабристов, в бумагах многих из них, как отмечает Ричард Стайс, обнаруживались копии испанской конституции. Между тем, этот документ содержал и некоторые другие положения, которые декабристы считали применимыми в России. Юрист Карлос Эррерас продолжает.
Церковь утрачивала ряд своих прав. Ликвидировался ее суд, инквизиция. Имущество иезуитов переходило государству, как и оставшиеся с той поры в собственности церкви пустующие монастыри других католических орденов с принадлежащими им землями. Действующих монастырей эта мера не касалась. Имущество существовавших еще со средневековья мощных духовно-рыцарских орденов, таких как Калатрава, Монтеса, Сантьяго и других, располагавших огромными латифундиями, также переходило государству. Предусматривалось разделение власти, что при абсолютизме было немыслимо. Отныне король и его министры представляли лишь исполнительную власть, при этом каждый министр нес персональную ответственность за порученную ему сферу деятельности. Законодательная власть принадлежала только Кортесам. Король не имел права влиять на работу парламента, созывать или распускать его, он лишался возможности подписывать международные соглашения. И, наконец, судебную власть должны были осуществлять независимые судьи. Была провозглашена свобода промышленного производства, конкуренции и торговли на всей национальной территории. Разрушались региональные таможенные барьеры. Таким образом, эта конституция заложила основу того пути, по которому Испания двигалась в последующие времена.
Особое внимание декабристов к Испании, отмечают историки, объясняется и тем, что за революционным процессом в этой стране стояли их коллеги военные. Испанцы, как и либерально настроенные российские офицеры, обсуждали свои планы в различных тайных обществах, многие состояли в масонских ложах. Историк Ричард Стайс отмечает, что декабристов увлекла так называемая «испанская формула революции» — быстрый и практически бескровный захват власти военными, принятие конституции, привлечение на свою сторону людей из народа. Казавшийся успешным испанский опыт укреплял уверенность декабристов в возможности аналогичного восстания в России. В этой связи Стайс отмечает, что декабристы сильно идеализировали испанские события и были склонны игнорировать их сложности. Восстание в Испании 1820 года воспламенило в них революционную страсть и чувство солидарности, заключает Стайс. Разумеется, декабристов особо интересовала фигура лидера повстанцев Рафаэля дель Риего, который на момент восстания командовал лишь пехотным батальоном. Интересовала и примененная им тактика. О Риего рассказывает журналист Хесус Рубио.
Рафаэль дель Риего стал знаменитым в первой четверти 19 столетия. За начатой им революцией последовало так называемое либеральное трехлетие. Правда, все это плохо кончилось для самого Риего. Он родился в Астурии, на севере Испании, в 1784 году, в том же году, что и его будущий заклятый враг, король Фердинанд VII. Во времена французской оккупации Риего находился в испанской армии. Он отказался подчиняться французам и поддержал восставших в мае 1808 года против завоевателей жителей Мадрида. Его взяли в плен, но затем будущему революционному лидеру удалось бежать. В звании капитана Риего воевал на севере Испании. После одного из сражений, которое закончилось поражением испанцев, он вновь попал у французский плен. До конца войны находился во Франции. Считается, что именно там испанец приобщился к либеральным идеям и вступил в масонскую ложу. Будучи противником абсолютизма, первое, что сделал Риего после возвращения в Испанию в 1814 году, это присягнул Кадисской конституции. До его восстания оставалось 6 лет. Впоследствии сам Риего отмечал, что все это время надеялся, что король признает конституцию. И даже после начала восстания 1 января 1820 года он не оставлял подобной надежды и опубликовал обращение к монарху с призывом добровольно принять основной закон страны. В обращении говорилось: «Государь, в Европе уже непозволительно, чтобы страны управлялись как личная собственность королей на основе их неограниченной власти. Народы требуют альтернативы, представительных органов управления, которые они выбирали бы сами. Заплатил своей кровью во время войны с французами за право иметь такое правительство и благороднейший народ Испании».
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испанский след в истории декабристов». Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Как отмечают исследователи, декабристы знали, что восстание Риего началось с его обращения к войскам, с так называемого «пронунсиамьенто», что переводится как «заявление, высказывание». Этим термином, кстати, испанцы стали с тех пор называть все мятежи военных, даже если они и не начинались с публичных высказываний своих предводителей. А подобных выступлений было немало в XIX столетии. Декабристы переняли и этот испанский опыт. Перед солдатами восставшего в январе 1825 года Черниговского полка было зачитано разработанное ими воззвание «Хесус Рубио».
Возвращаясь к началу испанского восстания, отметим обращение Риего к своим солдатам. «Испания, — заявил он, — находится во власти несправедливой абсолютной монархии, которая действует без уважения основных законов государства. Король, который обязан своим троном тем, кто боролся против французов за независимость, так и не присягнул Конституции. А ведь Конституция является соглашением между монархом и народом, основой существования любого современного государства. Необходимо, чтобы монарх присягнул и был уверен этой конституции. Риего прошел со своими людьми по Южной Испании, Андалузии, чтобы найти сторонников. Однако его восстание особой поддержки в тех краях не находило. Ну а солдаты из-за усталости постепенно разочаровывались в предприятии и дезертировали. Сам Риего, который уже находился вблизи португальской границы, тоже подумывал о завершении своей инициативы, когда вдруг ему пришла весть, что она была поддержана в крупных городах Испании.
Опыт военного похода по стране в надежде побудить всю армию и народ к восстанию, как отмечает историк Стайс, попытался применить подполковник Сергей Муравьев-Апостол, член Южного общества декабристов. Известно, что после трагических событий 14 декабря на Сенатской площади в Петербурге он организовал мятеж уже упомянутого Черниговского полка, расквартированного в тогдашней Киевской губернии. Незадолго до этого Муравьев-Апостол напоминал своим единомышленникам, что Риего отправился в поход всего с 300 солдат и восстановил Конституцию, и что у него все готово для того, чтобы с успехом повторить это предприятие.
Однако поход черниговцев продлился всего 5 дней. Полк был разгромлен правительственными войсками, а сам Муравьев-апостол ранен и пленен. Но что касается событий, происходивших в Испании за 5 лет до этого, то там успеху восстания способствовало не только желание восстановить Конституцию, но и недовольство армии нищенским положением, в котором она пребывала, как считалось, по вине короля-тирана, и перспективы отправки в латиноамериканские колонии для подавления мятежей местных сторонников независимости от Испании. Хесус Рубио продолжает.
Когда в городке Оканя, в 60 километрах от Мадрида, военные присягнули Конституции, короля Фердинанда охватила паника. Как мы видим, успех восстания стал сюрпризом не только для него, но даже для самого Риего. И этот успех был обеспечен не на поле боя, а мирно, лишь поддержкой революционной инициативы большинством военных. Здесь следует обратить внимание на лицемерное заявление короля, когда ему ничего не оставалось, как принять Конституцию. Известно его фраза «Я готов пойти первым в поход по конституционному пути». Ну а Риего сразу же превратился в героя, любимца городской толпы. Что же касается последующего недолгого 3-летнего правления либералов, то оно было отмечено постоянной внутренней борьбой между ними. К тому же либералы никогда не пользовались поддержкой находившегося под влиянием аристократии и церкви сельского населения.
Действительно, в начале либерального 3-летия Рафаэль дель Риего, доселе неизвестный армейский подполковник, стал символом испанской революции. Где бы он ни появлялся, его приветствовали толпы людей, которые распевали только что сочиненный в его честь так называемый гимн Риего. Кстати, этот гимн использовался испанцами также в 30-е годы 20 века во времена республиканского правления. Ну а культ Риего только усиливался. В Кадисе молодежь выпрягла лошадей из его повозки и возила по всему городу под приветствие сотен горожан. Риего было присвоено генеральское звание, его назначили командующим войсками, расквартированными в Галисии, затем в Арагонии, избирали депутатом Кортесов и его спикером, провозглашали отцом нации. Тем временем в стране было сформировано либеральное правительство. Проводимые им реформы тоже весьма интересовали будущих декабристов. О чем шла речь, рассказывает историк Хуан Пабло Фуси.
В стране происходит позитивное преобразование, которое свидетельствует о претворении в жизнь кадисской конституции. В апреле 21 года проходят выборы в Кортесы. Народ приобщается к политической жизни. У испанцев рождается сознание, что они участвуют в управлении страной. Это явление подтверждается и появлением большого числа патриотических организаций и политических клубов, которые вполне можно назвать предшественниками партий. Подобных организаций было порядка 275. Все они действовали легально, свободно излагая свои идеи, в том числе на страницах периодической печати. Количество изданий тоже быстро увеличивалось. Это не была пресса в современном понимании. Печатались не корреспонденции, а скорее политические эссе, статьи идеологического характера. Подобные листки, не менее 700, издавались разной периодичностью. И это тоже было новым явлением в общественной жизни Испании. В издательском деле была полная свобода. Одновременно был принят уголовный кодекс, который лег в основу всех последующих аналогичных документов. В плане организации территориального устройства Испания была разделена на провинции. Это деление сохраняется до сих пор.
Интересовали декабристов, по свидетельству Стайса и других исследователей, вопросы, связанные с культурным строительством в годы либерального 3-летия, с темой просвещения. Хуан Пабло Фуси.
Был принят закон о народном образовании. В целом был дан огромный импульс культурной жизни страны. Это проявилось во многих сферах. В первую очередь следует упомянуть открытие Мадридского университета и столичного Атенеума, центра собрания интеллектуальной элиты, используемого в частности для дебатов на политические и другие темы. Наступил расцвет театральной жизни. Театр стал главным проявлением активизации культурной жизни Испании. Появились новые театры и новые драматурги. Самые известные из которых были Франсиско Мартинес де ла Роса, либеральный политик, автор многих театральных произведений, и литератор герцог де Ривас. Бурная политическая и культурная жизнь наблюдалась в Мадриде, где подобного ранее не было. Отныне Мадрид стал подлинным центром всего нового и прогрессивного. Здесь воплощались в жизнь амбициозные планы либеральных реформ. Одни из них были осуществлены, другие нет. Тем не менее, период либерального трехлетия способствовал становлению современной испанской государственности.
Трехлетие не было спокойным для Риего. Со временем он стал подвергаться нападкам как со стороны абсолютистов, так и завистников в стане либералов. Все они прибегали к клевете, порой совершенно абсурдной. То обвиняли Риего в желании провозгласить республику, то в планах захватить Сарагосу во главе некой русской армии, чтобы разрушить испанскую святыню, храм в честь Богоматери Пилар. Это при том, что Риего был сторонником монархии, хотя и ограниченной, и ревностным католиком. Между тем ситуация в стране обострялась. Враги Конституции, которыми тайно руководил сам король, готовили один заговор за другим. Этому способствовала постоянная война между умеренными и радикально настроенными противниками абсолютизма, которых Риего, как ни старался, примирить не смог. В апреле 1823 года он был вынужден вновь взять в руки оружие, чтобы противостоять очередному вторжению французов, действующих на этот раз под эгидой Священного Союза и самого короля Фердинанда. Журналист Хесус Рубио.
Все завершилось, когда герцог Ангулемский во главе своего войска, так называемых 100 тысяч сыновей святого Людовика, вторгся в Испанию. Либеральные силы покинули Мадрид и попытались укрыться на юге страны, но были разбиты, конституция отменена и абсолютизм восстановлен. Риего был арестован, посажен в тюрьму и приговорен к повешению. Для военного это была унизительная, позорная казнь, ведь в те времена она применялась лишь к уголовникам. Казнь была осуществлена 7 ноября 23-го года на Ячменной площади в Мадриде. Жена Риего, Тереса, которая заблаговременно была отправлена в Англию, вернулась и попыталась вместе с братом казненного отыскать останки мужа, но так и не смогла. Тереса с горя заболела и вскоре умерла.
Жестокая казнь Риего, по мнению историка Стайса, привела в смятение многих русских, не только будущих декабристов. Да и реакция императора Александра была сдержанной, если судить хотя бы по эпиграмме Пушкина «Сказали раз царю, что, наконец, мятежный вождь Риего был удавлен». И это при том, что Россия всецело поддерживала Фердинанда VII, а герцог Ангулемский за разгром сторонников Конституции даже был награжден российским Георгиевским крестом первой степени. Тем временем в самой Испании поднялась вторая после 1814 года волна репрессий против либералов. Страну вынуждены были покинуть многие известные люди, в том числе великий художник Франсиско де Гойя. Рассказывает историк Хуан Хесус Плегесуэлос.
В ходе преследования либералов отцов Кадисской конституции в 1814 году были отправлены за решетку такие выдающиеся деятели, как депутаты Диего Муньос Торреро и Агустин Аргуэльес, политик и драматург Мартинес де ла Роса и многие другие. Более 10 тысяч человек оказались в изгнании. Затем, после повторного аннулирования Конституции в 23-м году, началась новая волна репрессий. Но, несмотря на это, попытки мятежей либерального характера против короля Фердинанда продолжались, как и репрессии против либералов. К примеру, в 1831 году жительница Гранады Марьяна Пинеда была казнена лишь за то, что у нее нашли знамя либералов. В том же году за попытку мятежа был расстрелян генерал Хосе Мария Торрихос и 48 его соратников.
После первой волны репрессий в Россию перебрались некоторые испанские либералы. Самый известный из них – полковник Хуан Ван Халин. Он пытался организовать революцию еще до Риего в 1817 году. Несмотря на свои либеральные идеи, офицер был принят на русскую службу под поручительство испанца Августина Августиновича Бетанкура. Выдающийся военный инженер, генерал-лейтенант, член комитета министров Российской империи, Бетанкур пользовался доверием императора Александра. Ван Хален отправился в действующую армию на Кавказ, где принял командование драгунским полком и где отличился. Он получил Георгиевский крест и орден Святого Владимира. Есть сведения, что, вернувшись с Кавказа, Ван Хален общался с будущими декабристами, в том числе с Никитой Муравьевым. Он был вхож в первую декабристскую организацию «Союз спасения». В 1820 году Ван Хален покинул Россию, чтобы примкнуть к восстанию Риего, чем вызвал недовольство Александра I.
Известно также, что в эмиграцию в Россию прибыли и другие испанские офицеры, придерживающиеся либеральных взглядов: Рафаэль Буса, братья Хуакин и Мигель Эспехо, Хуакин Виадо и так далее. Это были в основном инженеры, а посему их приняли в команду Бетанкура. Они быстро интегрировались в российское общество, вращались в кругу военных, в том числе декабристов. Так что последние имели возможность получать сведения об испанской конституции и испанских революционерах, как говорится, из первых рук, от участников недавних событий в далекой стране.
«Испанский след в истории декабристов» рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.